Глава 8. Иллюзии Кэлвина Холлидэя. Следующим утром, когда Джайлз с Гвендой беседовали в саду со старым Фостером, миссис Коккер сообщила, что звонит некий доктор Кеннеди. Оставив Гвенду с садовником, Джайлз поспешил в дом. Джайлз Рид слушает. «Это доктор Кеннеди. Я все обдумываю наш вчерашний разговор, мистер Рид. Есть некоторые факты, которые, как я думаю, вы и ваша жена должны были бы знать. Застану ли я вас дома, если заеду к вам во второй половине дня?» «Конечно, мы будем дома. В какое время? В 3 часа?» «Прекрасно». А старик Фостер тем временем осведомился у Гвенды. «Это тот самый доктор Кеннеди, который жил здесь, в Уэст-Клифф?» «Думаю, да. Вы знали его?» «Я всегда считал его лучшим доктором здесь, не в пример доктору Лезенбаю. Но доктор Лезенбай пользовался всеобщей симпатией, потому что всегда умел подбодрить человека. А доктор Кеннеди мил, сдержан и немного суховат, но зато знал свое дело. Когда он прекратил здесь практику? Уже давно, может быть, лет 15 назад или около того. Говорили, что у него пошатнулось здоровье». Джеймс вскоре вернулся и в ответ на вопросительный взгляд Гвенды сообщил, он будет здесь сегодня во второй половине дня. «Вот как!» И Гвенда продолжила прерванный разговор с Фостером. «А вы знали сестру доктора Кеннеди?» «Сестру?» «Можно сказать, нет. Она была тогда совсем девчонкой. Ее отправили в школу, а потом за границу, хотя я слышал, будто она вернулась сюда сразу же после того, как вышла замуж. Но, кажется, вскоре удрала с каким-то парнем. Говорили, что она всегда была сумасбродная. По-моему, я и не видел ее никогда. В то время я работал в Плимуте». Прогуливаясь потом по саду вдвоем с мужем, Гвенда спросила Джайлса. «Зачем он приезжает?» «Мы узнаем об этом в 3 часа». Доктор Кеннеди прибыл точно в назначенное время. Оглядывая гостиную, он признался. «Как странно снова оказаться здесь». Потом без всяких предисловий перешел к делу. «Как я понял, вы намерены отыскать клинику, где умер Кэлвин Холлидэй, и выяснить все подробности о его болезни и смерти». «Совершенно верно», — ответила Гвенда. «Разумеется, вы вполне можете осуществить свое намерение, поэтому я решил облегчить вашу задачу и сообщить все, что мне известно. Я сожалею, что вынужден поведать вам об этом». То, что вы узнаете, не способно принести кому бы то ни было ничего хорошего и, скорее всего, причинит вам, Гвенда, боль. Так вот, у вашего отца не было туберкулеза, и находился он не в туберкулезной, а в психиатрической клинике. В психиатрической клинике? Что же, он сошел с ума? Гвенда сделалась мертвенно-бледной. Врачи не считали его невменяемым, и, по моему мнению, он не был сумасшедшим в общепринятом смысле этого слова. Он пережил сильное нервное потрясение и страдал навязчивой идеей. Он оказался в клинике по своей собственной воле и мог, разумеется, покинуть ее в любой момент. Однако лечение не принесло желаемых результатов, и в конце концов он там умер. «Навязчивая идея?» — спросил Джайлз. «Какая навязчивая идея?» Он вообразил, будто задушил свою жену. Гвенда исторгла сдавленный крик. Джайлз нежно сжал в ладонях ее холодную руку и, снова обратившись к доктору Кеннеди, продолжал. «И он действительно это сделал?» «Нет, конечно, он этого не делал. В этом нет сомнений». «Но откуда вы знаете?» — послышался неуверенный голос Гвенды. «Мое дорогое дитя, об этом не может быть и речи. Эллен бросила его ради другого мужчины. В течение некоторого времени он пребывал в очень неустойчивом состоянии. Кошмарные сновидения, болезненные фантазии. Бегство Эллен окончательно добило его. Я не психиатр. Но у специалистов есть объяснение подобных случаев. Если мужчина предпочитает видеть свою жену мертвой, нежели неверной, он может заставить себя представить ее мертвой и даже внушить себе, что сам же ее убил». Джайлз и Гвенда незаметно обменялись предостерегающими взглядами. И Джайлз с невозмутимым видом продолжал. «Значит, вы абсолютно уверены в том, что он не совершал того, в чем сам себя признавал виновным? Да, абсолютно уверен. Я получил два письма от Эллен. Первое из Франции, через неделю после ее побега. И другое спустя 6 месяцев. Так что все это не что иное, как плод больного воображения. Гвенда тяжело вздохнула. «Умоляю, доктор Кеннеди, расскажите мне все». «Я расскажу вам все, что мне известно, дорогая. Начну с того, что Келвин в течение некоторого времени находился в своеобразном невротическом состоянии. Он обратился ко мне по этому поводу, жаловался, что его мучают кошмары. Каждую ночь он видит один и тот же сон, завершающийся тем, что он душит Эллен. Я пытался докопаться до причины этого наваждения. Она могла корениться в каком-то событии, имевшем место в раннем детстве. Его отец и мать, очевидно, не были счастливы в браке. Но я не стану углубляться в проблемы, интересные только специалисту. Я посоветовал Келвину обратиться к психотерапевту, назвав несколько первоклассных специалистов, но он не послушал меня, посчитав все это ерундой. Мне показалось, что у них с Эллен не все ладится, но он никогда не говорил об этом. А я не считал себя вправе задавать вопросы деликатного свойства. Но однажды вечером он пришел ко мне. Помню, это была пятница. Я только что вернулся из больницы и застал его в приемной, где он ждал меня уже с 15 минут. Как только я вошел, он поднялся с кресла и заявил: «Я убил Эллен». Я слегка оторопел, не зная, что думать. Он был абсолютно хладнокровен и невозмутим. «Вы хотите сказать, что вам привиделся очередной кошмар?» Естественно, осведомился я и услышал в ответ: «На сей раз это не сон, а явь. Ее труп там, в доме. Это я ее задушил». Потом он сказал таким же спокойным, вразумительным тоном: «Пойдемте со мной. Из моего дома вы сможете по телефону вызвать полицию». Я не знал, что и думать. Усадил его в свой автомобиль, и мы поехали. В доме было тихо и темно. Мы поднялись в спальню. Гвенда перебила его: «В спальню?» В ее голосе слышалось явное удивление. Доктор Кеннеди был тоже слегка удивлен. «Да, да, именно там это якобы произошло. Но когда мы поднялись в спальню, никакого трупа, лежащего поперек кровати, естественно, не обнаружили. Равно как не обнаружили и никакого беспорядка, смятого покрывала и всякого прочего, что могло бы свидетельствовать о случившейся трагедии». «Но что сказал отец?» «О, он, разумеется, настаивал на своем. Он и на самом деле верил в это. Я дал ему успокоительное и уложил на кровать в гардеробной комнате. Потом тщательно осмотрел дом. В корзине для ненужных бумаг в гостиной я нашел смятую записку от Эллен, и все стало ясно. В ней было сказано примерно следующее: «Прощай, я сожалею, но наш брак был ошибкой. Я ухожу с единственным мужчиной, которого когда-либо любила. Прости меня, если сможешь, Эллен». Очевидно, Келвин, прочитав ее записку, в состоянии сильнейшего эмоционального потрясения поспешил в спальню и, не обнаружив ее там, пережил приступ безумия, в результате которого уверовал в то, что убил Эллен. Когда вернулась горничная, у нее в тот день был выходной, я позвал ее в комнату Эллен и попросил осмотреть шкаф с одеждой сестры. Теперь никаких сомнений в побеге Эллен не осталось. Я осмотрел дом и нигде не обнаружил следов чего-то необычного, не говоря уже о трупе задушенной женщины. Утром у меня состоялся очень трудный разговор с Келвином, в ходе которого он внял, или только сделал вид, что внял, моим доводом и согласился отправиться в клинику для лечения. Недели позже, как я уже сказал, я получил письмо от Эллен. Оно было отправлено из Биарица, но она писала, что собирается в Испанию. Я должен был сказать Келвину, что она не требует развода, что ему лучше забыть ее и как можно скорее. Я показал письмо Келвину. Он никак не прокомментировал его, но занялся решением практических вопросов. Прежде всего, послал телеграмму родственникам первой жены в Новую Зеландию с просьбой забрать его ребенка. Потом уладил все прочие дела и лег в очень хорошую частную психиатрическую клинику. Однако лечение не принесло никаких результатов, и через 2 года он умер. Я могу сообщить вам адрес этой клиники в Норфолке. Теперешний главный врач был в то время рядовым врачом и, скорее всего, может дать вам исчерпывающую информацию о вашем отце. «А потом вы получили еще одно письмо от сестры?» — спросила Гвенда. «О да, примерно спустя 6 месяцев. Она писала из Флоренции и указала обратный адрес до востребования мисс Кеннеди. Писала, что, может быть, несправедливо не давать развода Келвину, хотя ей самой он не нужен. Если он хочет развода, и я сообщу ей об этом, она пошлет ему необходимые бумаги. Я показал письмо Келвину. Он сразу же сказал, что не настаивает на разводе, о чем я и сообщил ей. С тех пор от нее не было никаких вестей. Не знаю, где она сейчас живет, да и вообще жива ли она еще. Вот я и откликнулся на ваше объявление в надежде что-нибудь узнать о ней», — заключил он, а потом уже более мягким тоном добавил. «Я очень сожалею, Гвенни, но вы должны были это узнать. Я только хотела бы, чтобы вы поставили точку на этом и не терзали себя».